В эфире передача «Угол», которая затрагивает актуальные вопросы нашего времени в свете Слова Божьего.
Автор и ведущий Александр Шевченко.
Мир вам, уважаемые друзья! Я безмерно рад всякой возможности иметь общение с вами, в данном случае посредством этой радиобеседы. Сегодня желаю предложить вам новый раздел передач под названием «Соль земли». Моя основная задача – это с помощью Библии и божественных откровений, полученных в молитве, рассмотреть вопрос взаимоотношений церкви и общества или мира, который нас окружает, или, если более конкретно, христианина и светского человека. То есть сегодня мы попытаемся говорить на тему «Образ мира сего». Или, если еще точнее, какими могут быть точки соприкосновения, или что собой представляет дух мира сего, обычаи мира, стихии мира, о которых упоминал апостол Павел в своих посланиях. Одним словом, в данной беседе у меня единственная цель – это снять вуаль и раскрыть подлинный образ мира, в котором мы живем. Важно понять то, что мир – это далеко не внешность людей, не их поведение, это не вещи материальные и видимые, которые нас окружают, но мир – это система, морально противопоставленная Богу. Ведь учтите, что задача мира и князя мира этого, то есть дьявола, это исключительно его фокус, его мишень – это душа человека. Это даже не здоровье наше, не имущество наше, не внешность наша, но единственная мишень, в которую он метит – это душа. Потому мир, как и душа человека, в основе своей духовен. Когда мы открываем словарь Ожегова, мы, конечно, обнаружим около 10 разных значений слова «мир». Особенно в русском языке это очень распространенное выражение. Это может быть и чувство комфорта или покоя. Это может иметься в виду и вселенная, и население земного шара. Люди могут подразумевать это как светский образ жизни, противопоставленный церковному образу жизни. То есть я верю, что мир с Божьей точки зрения – это система, морально противопоставленная Богу и Его святой заповеди. В сегодняшнем обществе я наблюдаю такой отвлекающий маневр или обольщение, в которое попали многие, называющие себя верующими. То есть их представление состоит в том, что если я веду скромный или даже бедный образ жизни, я ближе к христианству или к Богу, в отличие от тех, которые позволяют себе питаться более хорошо и зарабатывают большие деньги. Но мы встречаем в истории и на страницах Библии разных людей, которые были довольно богатыми, состоятельными, уважаемыми, которые сидели вместе с царями за столом и питались от царских яств, и это совершенно не мешало этим людям одновременно быть людьми по сердцу Божьему и быть употребляемыми Богом. И таких людей много. В противовес могли быть люди, которые, скажем, жертвовали всем, отдавали десятину даже с мяты и тмина, даже с трав, которые они собирали, делились как бы всем с Богом и тем самым становились людьми очень самоправедными, которые даже гневили Бога, не то что располагали, потому что рассчитывали на большую праведность, нежели обычные люди, которые этого не делали. Следовательно, мы должны понимать, что не Иоанн, который был от дня рождения в пустынях, у которого не было даже обычной одежды, как у людей, но одевался в верблюжью шкуру, который кушал жареных кузнечиков и одновременно оставался пророком, самым великим в истории, как о нем повествовал Христос, не Сара, которая жила при богатом господине, и одевалась хорошо, и, я думаю, даже украшала себя довольно хорошо. И, однако, это не мешало ей быть женщиной, которая была употреблена Богом для того, чтобы родить сына обетования, Исаака. и которая поставлена в пример нам сегодня апостолом Петром, чтобы мы брали с нее пример. Этим всем я пытаюсь показать, что наше внешнее окружение, в котором мы живем, богатое оно или бедное, не играет никакой роли. И было бы совершенно неверным судить о верующем человеке, исходя из того, сколько он имеет или не имеет. Одним словом, позвольте мне сказать определенно. Верующий человек – это тот, который живет в мире и может окружать себя довольно хорошим и богатым материальным состоянием, но это человек, в котором мир не нашел места, который легко и просто может отдать, пожертвовать, оставить, не пожалеть, когда теряет ничего из того, что имеет. А мирской человек, он может быть полностью бедным и нищим, и быть мирским, потому что в своем сердце может носить желание это иметь. Может носить как раз мир внутри себя. То есть, если просто сказать, христианин – это человек, в котором мир не нашел места. Он может найти свое место в мире и быть довольно состоятельным и влиятельным человеком. Я хочу, чтобы Дух Святой просветил наше сознание, и мы начинали понимать, что мир как раз и является сетью, чтобы уловлять души. Я хочу сказать, что мир рассчитывает на то, чтобы похитить нас, как духовных людей. Похитить! Но я, живущий в мире, могу окружать себя или позволять в себе многое. Даже Павел сказал, все мне позволительно, но он сказал, ничто не должно обладать мною. Он рядом поставил эти два слова, все и ничто. Это как раз и есть та свобода, это как раз есть то, о чем говорил Христос. Вот идет князь мира этого, и во мне не имеет ничего, потому что царство мое не от мира сего.
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
Итак, первое, что я хочу сказать, это прочитать из первого послания Иоанна, 2 главы 16 стиха, следующее. «Ибо все, что в мире, абсолютно все, что может включать в себя мир, это похоть плоти, это похоть очей и гордость житейская». И это не есть от Отца, то есть это не от Бога, но от мира сего. Итак, Иоанн уверенно говорит, что все, из чего состоит мир, это плотская похоть, то есть грубое, в основном, в большинстве случаев, половое влечение, все, что связано с ним, все грехи сексуального характера. Потом он сказал, это похоть очей, то есть ненасытимость, жадность и зависть, и все, что рождается от этого корня, и гордость. Житейская, обычная, человеческая гордость. То есть человек пытается всячески стать выше остальных, отличиться хоть в чем-то, хоть в негативном, хоть в страшном чем-то, мерзком, но отличиться, чтобы стать особенным. Хочу обратить ваше внимание, и как вы сами видите, что мир, он не пришел из ничего. Мир создал человек своей ветхой природой. Мир создавался даже не дьяволом, он создавался ветхой природой человека. Вы видите, что Иоанн совершенно не показывает ни на какие видимые вещи, материальные, или поведение людей, или их внешность. Он говорит о духовной основе ветхой греховной природы. Это похоть плоти, это жадность, это зависть, это похоть очей, и это гордость. Вот это все, что есть в мире. И отсюда вытекает все остальное. То есть из этой испорченной ветхой природы человека и строится мир, в котором мы живем. Другими словами, мир начинается в сердце человека. Из сердца человеческого исходят, извнутрь, говорил Христос. Исходит все то, из чего построен или создан Мир как система, морально противопоставленная Богу. Еще раз. Мир создан и отражает, является выражением или зеркалом ветхой природы человека. Мир – это не что иное, как природа людей, как их суть и содержание. Если нам ненавистен мир в его видимом выражении, то мы должны понимать, что это есть настоящий мир, в котором живут люди. Они не просто туда помещены, в этот мир, и вынуждены жить в этом вонючем болоте, но они сами являются этим миром, они сами его создали внутри этих людей, все то, чем они окружили себя извне. Почему мы заговорили о соли, которая должна осолять этот мир? Потому что это два враждующих полюса государства, в которых никогда не наступит перемирие. Царство мира сего в один день сделается царством Господа. Это сильнейшее обетование того, что всякий верующий побеждает этот мир, и вера сия, победившая мир, есть вера наша в то будущее, которое Бог приготовил для нас. То есть плотью моею я живу в мире материальном, в мире, наполненном злом, но потому я и пытаюсь показать, и буду стараться это сделать через всю эту передачу, что страшно и опасно не просто жить в мире, но опасно быть мирским. Поверьте, что это значительно проще ограничить себя и окружить определенными правилами и запретами на все мирское, выработать определенный перечень заповедей, чего делать нельзя. Но ведь дьявол тоже не настолько глуп. Он рассчитывает даже между строк, между этих заповедей, главное поймать наше сердце. Чем бы то ни было, он будет изобретать все новые и новые игрушки, лишь бы нас уловить и привлечь хоть чем-то, хоть маленьким, потому что я продолжаю говорить и утверждать то, что он работает на нашу вечную душу, чтобы ее похитить в свою волю. Потому здесь как раз нам помогают не запреты и правила, а то, что мы не от мира сего, и мы храним себя, как люди, не от мира сего. И апостол Павел говорит, если вы со Христом умерли для стихии мира, что такое стихии мира? Это неорганизованная сила, или среда, или обстановка. Это атмосфера, это аура, которая окружает нас, и мы в ней живем. И Библия говорит, если вы умерли для стихий, для этих ветров, которые носятся, для этих движений всяких, мод, культур, которые вокруг вас, которые все пропитаны определенными духами и рассчитаны на то, чтобы уловить вас, расположить вас, чтобы вы расслабились, открылись и позволили этой стихии, этой неорганизованной силе, которую невозможно контролировать, войти в вашу жизнь. Но Павел говорит, если вы умерли для стихии мира, для чего вы, как живущие в мире, обратите внимание, как живущие в мире, то есть люди, живущие в мире, ограничивают себя постановлениями. Они держатся постановлений. Потому что по-другому они себя ограничить не могут. Этот мир может выйти из берегов. Это безумие аморальности может выйти из берегов. И потому мир, он ограничен законом. Закон положен не для праведника, а для беззаконника. Мир сам чувствует, что он саморазрушается. И борясь и позволяя определенные беззакония, эти же люди знают, что это не конец, что требования и похоти плоти будут требовать значительно дальше и больше, потому они пытаются ограничить свое же стихийное проявление плотской природы, ограничить законом и предписаниями, требованиями. Потому только живущие в мире держатся постановлений: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Существуют определенные запреты. Павел же говорит, он спрашивает, я не понимаю. Если вы умерли для стихий мира, зачем вы, как миряне, пытаетесь ограничить свое поведение запретами? Вы совершенно мертвы. На вас совершенно мир не влияет. Вы не от мира сего. Вы заполнены другой атмосферой. А если вы чувствуете, что из вас пробивает мирское, возможно, стоит усомниться в том, умерли ли вы со Христом для стихии мира. Если единственное, что вас удерживает, это закон, это постановление, это правило, это заповеди. Вот потому мир настроен на то, чтобы окружить нас худыми сообществами, чтобы развратить добрые нравы. Видите? Нрав – это качество характера в человеке. Это определенное внутреннее воспитание человека. А сообщество – это внешний мир. Но чувствуете, на что он рассчитан, да? Вы чувствуете, на что рассчитывает внешний мир? На что рассчитывает плохие общества? Он рассчитывает разрушать внутренний ваш мир. Похоти, восстающие на душу, говорит апостол Петр. Убегайте от этих похотей. Лот жил в окружении таких людей, Библия говорит, видя и слыша дела беззаконные. Он их видел глазами и слышал ушами, и это отражалось на его душе. Он испытывал муку, потому что из этого видимого мира, из худых сообществ, были посылаемы сильные стрелы в духовный мир Лота, в душу его. Они ранили его. И это сделано умышленно для того, чтобы другой человек, который не живет таким беззаконным образом жизни, чтобы он увлекся, обольщаясь собственной похотью. Эти люди беззаконные знают праведный суд Божий. Они знают, что то, что они делают, достойно смерти. Однако они не только это делают, говорит Павел, но и делающих одобряют. Им нравится привлекать новые души в такой образ жизни. Статистика говорит, что в среднем каждый наркоман привлекает к наркотикам 16 человек, которые его окружают. Ему за это никто ничего не платит. Никто его не вдохновляет и не просит это делать. Но вы можете почувствовать испорченность этой ветхой природы. Ему доставляет удовольствие втянуть в эту заразу своих друзей, самых близких, самых дорогих. И он это делает с большим усердием. Итак, мы читаем в Новом Завете, в Евангелии, что есть дух мира, есть стихии мира, есть обычаи мира, есть образ мира, определенно сформированный, рассчитанный на то, чтобы вовлекать новые и новые души. И Библия говорит, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающие. И он все это подытоживает определенным, метким и точным выражением. Пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Он определенно говорит, что мы не можем выйти из мира. Мы, доколе находимся в теле, мы живем в мире, мы имеем жен, у нас есть определенные проблемы и потрясения, мы плачем, у нас есть успехи и победы, приобретения определенные, мы радуемся, мы приобретаем, мы покупаем, мы строим, мы живем, мы работаем, мы учимся. Но он говорит, образ этого мира проходит, потому пользующийся мы не можем не пользоваться. Но я повторяю, не в том проблема, не в том сложность, что мы живем в мире и пользуемся этим миром. Но самая проблема большая, чтобы этот мир не использовал нас.
Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
Теперь дальше. Я немного тороплюсь. Я взял приблизительно, наверное, 7 текстов, Нового Завета, где наиболее ярко, на мой взгляд, конечно, представлен перечень согрешений. Моя задача сейчас – это показать, что большинство из этих упоминаемых Христом и апостолами согрешений так или иначе, прямо или косвенно, непосредственно или вытекая один из другого, но все они берут начало от похоти плоти, повторяю, все грехи, упоминаемые Христом или апостолами, берут начало так или иначе от этих трех составляющих мира, исключительно духовных. То есть видимый образ мира, поведение и грехи, уже выраженные в поступке, берут начало из духовного определения мира. Мир духовен, все они берут начало или из похоти плоти, или от жадности и зависти, или от гордости. Теперь позвольте вам зачитать, как я их рассортировал из этих семи основных текстов Евангелия или Нового Завета. К похоти плоти относятся прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, пьянство. Это все к плоти относится. Бесчинство, волшебство, нечистоты, похоти, мужеложство, скотоложство, пьянство, излишество в пище и питье, малакии, хищники. Они исполнены всякой злобы, убийства, изобретательны на зло, вероломны извнутрь, коварны, богохульны. К похоти очей, то есть к жадности или зависти, или ненасытимости моей грешной плоти, относится нелепое идолослужение, то есть служение и поклонение, как я сказал, вещам, не воры, это все вызвано жадностью, всякое воровство, не лихоимцы, это вызвано жадностью, царство Божие не наследует. Вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия – все это на почве зависти, потому что Библия говорит, где зависть и сварливость, там все худое, там нет устройства. Корыстолюбие, обман вызван жадностью и завистью. Это толкает человека на всеразличные кражи. Апостол Павел упоминает о кражах, о воровстве, завистливое око. Сребролюбие, желание обогащаться, любостяжание. Вы можете себе представить этот отвратительный букет согрешений всего-навсего, вызванный похотью очей? Все, что в мире, похоть очей. Смотрите, как разрастается этот отвратительный куст пороков человеческих, которым нет конца. Гордость житейская. Что это? Почему она в основе мира и к чему она приводит? Это страшно даже помыслить. Гордые люди – это обидчики. Это самохвалы, гордые, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Гордость, как ожерелье, обложила их. Дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их. Бродят помыслы в сердце, над всем издеваются. Злобно разглашают клевету. Все эти люди в своем ужасном, отвратительном поведении берут начало от гордости. Говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле. Тщеславие, надменность, самоуверенность, надежда на себя.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Псалом 117:22.
Уважаемые друзья, теперь позвольте мне коротко остановиться на каждом из этих трех определений мира, как это представил апостол Иоанн в своем первом послании. Итак, похоть плоти, как я уже говорил, это определение этих двух слов, грубо чувственное половое влечение или сладострастие, то есть страстная увлеченность имеется в виду плоти. Христос сказал: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Поймите, пожалуйста, насколько Христос видел, что люди, в принципе, водятся, водимы похотями, что они хотят, вы хотите исполнять похоти дьявола. То есть вы хотите, это вроде бы ваше хотение, но желания не ваши. Желания его. Это неестественное желание в соответствии с вашим моральным законом, вашей совести, вашего внутреннего человека. Вы хотите исполнять его желание. То есть похоть не от Бога, не от Отца. Это грубо чувственное влечение. Оно всегда идет вразрез или вопреки естественному внутреннему моральному закону совести и души человека. Всегда человек чувствует себя отвратительно. Какой-то инстинкт, почти что животный, заставляет его, побеждает его, подавляет его внутренний моральный закон и толкает его делать то, что он, в принципе, ненавидит, как говорит апостол Павел. «Уже делаю не я, но живущий во мне грех, и делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю». Библия говорит: «Кто кем побежден, тот тому и раб». Вот мы видим, открывается естественная природа похоти. Когда человек сам себя презирает, когда человек впадает в состояние депрессии от того, что сам себя ненавидит, тогда, когда его извне практически никто не заставляет это делать, но он становится рабом похоти. И это не только у возрожденного человека такой внутренний зов или крик совести присутствует. Но даже у невозрожденного Библия говорит, что по природе люди грешные, миряне, законное делают. По природе они склонны к законному, к нормальному, к естественному. Это сильнейшее свидетельство того, что дело закона написано у них внутри. И мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, свидетельствует о том, что Богом вложено в совесть каждого человека этот индикатор, этот критерий, этот показатель того, что делать можно и того, чего делать нельзя. Я вас просто умоляю быть внимательными и увидеть, и почувствовать вот эту духовную власть мира, которая выражается в страсти, в похоти, в грубом половом влечении. Она выражается в жадности и зависти и в гордости, которые направлены на то, чтобы разрушить личность, чтобы подавить индивидуальность человека, чтобы сделать его рабом животных страстей. Когда он сам себя ненавидит, когда он унижен и его личность раздавлена только потому, что инстинкт или требования плоти имеют больше силы, нежели его здравомыслие. Душа и личность человека уничтожены. Это и есть основная задача мира – сделать человека грубым и бесчувственным, доказать ему, что у него выхода нет, что он как животное должен жить, как в джунглях, выживать и не обращать внимания на свои природные духовные данные, которые Бог вложил ему от рождения. Библия говорит, что эти люди, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца, дойдя до бесчувствия, обратите на это внимание, они дошли до бесчувствия. Все эти чувственные грехи, которые человек делает в своей плоти, поздно или рано опускают его на такое дно аморальности, что уже о чувствах речь не идет. Процесс аморальности и похоти развивается до состояния, когда уже не идет в удовольствие, но просто в образ жизни, необходимый для поддержания существования. Об этом свидетельствует большинство, все люди, которые опускаются в своих грехах на дно. Эти люди предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Об этом писал Павел в Ефесской церкви. То есть похоть плоти, власть это, сила, энергия – это страсть, движущая человеком, вовлекающая в этот процесс все его физические и умственные способности до тех пор, пока человек не получит желаемое. Вы можете представить себе, насколько унижена личность человека со всеми его удивительными способностями, изощренностью сознания, проницательностью. Все это направлено на одно. Все силы его разума, души, все его знания направлены на одно – удовлетворить свой инстинкт, крик, требование, каприз греховной плоти. Это ужасно. И знаете, более этого, ведь похоть ненасытима. Таким образом, она похищает у человека, выкачивает энергию из его организма, предназначенную на завтрашний день. Таким образом, его человеческая потребность в удовольствии вызвана неестественно. Это не от Бога то, что Бог заложил естественное, скажем, влечение мужчины к женщине, мужа к жене, жены к мужу. Это неестественно. Это похоть какая-то ослиная, как говорил пророк, когда человек ненасытим. И это вызвано неестественно, но искусственно, похотью. И эта доза постоянно растет, что в итоге вычерпывает все, что есть в человеке, используя это в кредит. В итоге человек высушен и уже не только не испытывает приятностей, но не может нормально спать, не может нормально питаться, не может нормально рассуждать, пока не примет снова дозу. Как бы этот грех ни выражался, каким бы именем я его ни называл, любой грех заинтересован опустить человека на дно. Богом, как я сказал, установлена мера для удовольствий. Потому всякого рода перебор в необходимости удовольствий плоти и потребности души приведет к истощению и полной тотальной зависимости организма человека. Он становится вообще рабом. Он руководим не здравомыслием, а инстинктом. Вот это настоящий оскал мира, настоящий образ, настоящее унижение и подавление личности человека. Он становится рабом своих похотей. И Библия прямо говорит, из-за того, что эти люди совершенно не старались искать Бога, совершенно не уделяли ему места в разуме, Бог предал их постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я бы хотел привести вам статистику о порнографии только в Соединенных Штатах. Простите, но некоторые церковные представители боятся использовать это слово «секс». Но такова уже реальность мира, в котором мы живем. Если мы заговорили о подлинном образе мира, если мы говорим о похоти плоти, мы не можем настолько обманывать сами себя. Это вокруг нас, это парализует наше общество. Это ловушка для многих молодых людей особенно. Это массово. Порнобизнес имеет только в Соединенных Штатах в год 12 биллионов долларов. То есть это третий по величине доход в мире. Послушайте, как звучит современная философия в среде мира, в котором мы живем. Это официальное заявление, всеобщая статистика, проведенная в Соединенных Штатах. Секс можно иметь с кем желаешь, когда желаешь и где желаешь, без всяких ограничений. Секс можно делать разного характера, лишь бы ты был удовлетворен. Семья и дети – это наибольшее препятствие для сексуального удовлетворения. Это современная философия мира, в котором живете вы и живу я. Ежегодно в Америке насилуется более 300 тысяч детей. 90% которых изнасилованы своими родителями или же близкими родственниками.
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
Неделю назад мне пришлось быть на встрече с официальным представителем города Сакраменто, который представляет наш город перед Калифорнией, штатом. И речь шла о правах, на которые сегодня претендуют однополые пары в нашем штате. И оказалось, что этот человек, Дэйв, он из верующей семьи. И все равно он стоит на стороне однополых и пытается узаконить их притязания и требования. Я имел возможность несколько минут сказать ему, я сказал, что я скажу только точку зрения Бога. Библия, я говорю, вам должна быть знакома, если ваши родители верующие. И я сказал, что вы в данном случае являетесь представителем закона, представителем власти. Бог доверил вам в такой прекрасной стране стоять за правду, за истину и бороться за Конституцию Соединенных Штатов. Библия говорит, что закон как раз положен не для праведника, а для мужеложников, для того, чтобы ограничивать их беззаконие. Вы же пытаетесь их беззаконие сделать законным. Вы становитесь богопротивником. Я не знаю, сколько людей разделяют мою точку зрения, что я так говорил с официальным представителем власти. Но поверьте, это настолько неприятно и даже неестественно было для меня читать ему эти тексты и сказать, что это даже не мнение Моисея, это мнение Бога, который сказал, если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, убить их, уничтожить с Израиля, это мерзость перед Богом. И он, естественно, это воспринимает как определенное благородство, бороться за меньшинство, помочь им, потому что, видите ли, они переживают определенную дискриминацию, и он хочет им помочь в демократическом государстве. Он борется за свободу этих людей. Он чувствует себя героем, а не униженным. Но я ему говорю, простите меня, мне это трудно вам читать, но я вам должен сказать, что требования этих людей, если вы их сейчас удовлетворите, на этом не окончится. Посмотрите, о чем Бог предупреждал Израиля дальше, сознавая то, что если люди позволят себе такие явления, как гомосексуализм, за этим следовало следующее. Если кто смесится со скотиной, если женщина станет перед каким-то животным или скотом, убить ее, я ему говорю, это придет к тому, что эти же люди будут требовать дальше прав. Вы увидите, что аморальность, беззаконие не имеет дна. Вы же будете стоять перед фактом того, что они будут требовать прав на следующие свои беззакония. Я хочу, друзья, чтобы вы увидели, насколько это ужасно, настолько это реальность мира, в котором мы живем. Если мы смотрим на него с расстояния, мы видим там только игрушки, которые свергают. Но когда мы отодвинем ширму, когда мы сорвем покрывало с этого ужасного образа, демонического, известково-белого, этого черепа смерти, мы это увидим. 300 тысяч детей насилуются в своем большинстве. 9 из 10 изнасилованы своими родителями или близкими родственниками. 38 часов в неделю на телеканалах пропагандируется секс. Школьники в течение года посещают школу 12 тысяч часов, а у телевизора проводят 15 тысяч часов. 71% школьников до окончания школы уже имели секс. 23% из них имели по 4 и более партнеров. Четвертая часть всех школьников имеет половые заболевания.
Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
Недавно мне пришлось перечитать произведение Ивана Алексеевича Бунина «Минти на любовь». Вы знаете, очень ярко так. Автор передает терзания, страдания этого молодого юноши, связанные с такими кошмарными снами, болями от неудавшейся любви. В итоге этот человек застрелился из-за того, что ему не удалось завоевать сердце Кати, его любимой девушки. Вы знаете, я хочу задать очень простой вопрос, чтобы вы немножко подумали. Вопрос у меня звучит следующим образом. Кто терзал душу Мити? Страсть, дьявол, Катя, его любимая девушка, он сам. Кто довел его до такого состояния? Кто настолько смог воздействовать на него, что его жизнь стала менее значимой, чем его желание, если мягко назвать, или похоть? Я очень уважаю произведение и вообще творчество Бунина, но я принципиально, категорически не согласен назвать это любовью. Любовь как раз не ищет своего. Любовь как раз служит другому. Любовь как раз заинтересована угодить ближнему, сделать его счастливым. А похоть абсолютно направлена на себя. Если я не получу того, чего я хочу, я убью себя. Это издевательство, это высший эгоизм, это надругательство над бедной душой этого юноши. Похоть надругалась над ним, и он покончил с собой. Похоть – это огромная сила, цель которой – просто надругаться над личностью человека. Вы можете себе представить, что этот юноша настолько не уважал сам себя, предавшись этому страстному хотению получить эту девушку, что он покончил с собой, не получив того, чего страстно хотел. Это не любовь, это похоть. Потому, говоря о похоти плоти, мы можем сказать только одно, что мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, писал апостол Павел. Также он писал, что есть люди, конец которых погибель, их Бог чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Библия говорит, что знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. И наипаче, то есть прежде всего, каких беззаконников? Тех, которые идут вслед скверных похотей плоти. Потому, оканчивая эту часть, я хотел бы сказать, что Петр просит нас, возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, то есть как тех людей, которые не от мира сего, которые, как Авраам, пришел и идет дальше. Мы здесь временно, он говорит, прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу.
Каждого человека Богом вложено волнующее чувство потери, которое непреодолимо и не уходит до тех пор, пока человек не найдет Творца, ибо только тогда творение способно найти себя.
Теперь позвольте в нескольких словах о похоти очей. То есть английский вариант Библии говорит, что это значит «хотеть того, что мы видим». Человек ненасытим в том, что он видит, если это проявляется его ветхой природой. Корень зла, Библия говорит, это любовь к наживе. Это и есть идолопоклонство, когда вечные ценности души значат меньше временных, земных, материальных вещей. Зависть, жадность – это то, что убивает многих людей, уже доказано даже медиками, одно из новых заключение медицины состоит в том, когда врачи исследовали заболевания желудка и проводили определенный анализ над многими пациентами, они пришли к выводу, что нас убивает не то, что мы едим, а то, что ест нас. Как раз оказывается, что человеческий организм неразрывно связан с его душевными переживаниями, эмоциями, стрессами, потрясениями, миром, покоем, достаточностью во сне, в радости. Оказывается, это все настолько взаимосвязано, что ничто другое так не разрушает наше тело, как зависть и жадность, которая съедает нас. Библия говорит, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. Несмотря на то, что Христос сделал много добра, несмотря на то, что Христос делал только добро, был служителем добра для всех людей без исключения, это вызывало зависть. Просто зависть. Библия говорит, что предали его из-за зависти. Об апостолах написано, наложили руки на апостолов из-за зависти. Иосифа продали в Египет, братья, из-за зависти. Павел говорил, что многие люди, видя тяжесть моих уст и страданий, проповедуют Христа из-за зависти. Из-за того, что у другого человека есть успех в добре, в позитивном. Вы можете себе представить, как дьявол извратил умы людей? Добро не вызывает у нас восхищения, благодарности, не вызывает у нас радости, вызывает зависть. Мало этого, это толкает многих людей на определенные поступки и дела. Это определенная энергия, когда человеку никто ничего не платит, никто его не просит ничего делать. Эти же люди могут годами быть вдохновляемы, в кавычках, такой отрицательной энергией, как зависть, и делать ужасные вещи, вопреки добру. Смотрите, учил Христос, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись! Хочу обратить ваше внимание, насколько этот человек связывал свою душу, свою личность с материальным успехом. Вы думаете, почему Иисус называет этого человека от имени Бога безумным? Безумным. Вот это вот образ мирянина. Вот он. У тебя успех? Причем здесь видимый материальный успех к твоей душе? Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Мне кажется, Иисус своими проповедями настолько сильно помогал людям освободиться от этой зависимости, жадности из зависти от материального благосостояния. Ему просто было обидно, что люди свои вечные души продают материальным вещам, какой-то пище, какому-то успеху в работе. И этот человек, получив урожай на несколько лет, уже отдал свою душу. Душа, ешь, пей, веселись. А он говорит, что жизнь человека ничего общего с материальным его состоянием не имеет. Не продавайтесь, не отдавайте туда себя. Не становитесь рабами. Не будьте безумными настолько, чтобы вашу душу возьмут, и вы не увидите никаких ценностей в том, что вы собирали и копили. Все это суета, говорил мудрый Соломон. Какой смысл в том, что я копил и собирал, имел мудрость это все собирать? Оно достанется глупому после меня. И Христос делает вывод. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Видите? Есть богатства вечные, И он пытался сказать: «Собирайте не здесь, не на земле, где моль, где ржа, где воры, где нужно ставить сигнализации, где нужно переживать, идти в страховые компании, страховать каждые вещи». Он прямо говорил: «Продавайте имение, давайте бедным. Вы будете собирать себе сокровища неоскудевающие, вечные». Иисус так учил. Он так жил. И потому он сказал ученикам своим: «Говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело больше одежды». Как он учил? Чтобы наша душа, наша личность не была озабочена пищей, деньгами, вещами, домами, в которых мы живем. Он пытался освободить нас от мира. Он со всех сил старался нам помочь, просветить наше сознание, и он продолжает это делать сейчас, через эту передачу. Для многих из нас проливается свет. Жизнь твоя не зависит от того, что ты имеешь, что ты кушаешь, во что ты одеваешься. Поэтому не отдавай своей души. Не связывай ее, как связал этот безумный богач, с материальным миром. Христос сказал: «Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Наговорю вам, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего». Всего этого ищут люди мира сего, чтобы быть озабоченными, и они отдают свою душу для этого, всю свою личность и все свое сердце. Этого ищут люди мира сего, этого ищут язычники, в другом месте Евангелия он сказал. И это в какой-то мере печалит Господа, что мы отдаем свою душу не в Его руки, не Ему доверяем, а отдаем свою душу этим материальным вещам, которые сегодня есть, и завтра их нет. Отдаем душу пище, которая входит, и Христос сказал, и выходит вон. Вот это вот задача мира – похитить душу абсолютно, чтобы она продалась чему-то, чтобы стала рабом похоти или плоти, или очей, или жадности, или чего угодно – лишь бы Бог у нее был не истинный творец ее, а чтобы Бог был чрево. И вообще, откровенно говоря, я удивился, потому что много раз, оказывается, в Евангелии ученики повторяли это выражение. Я, к сожалению, не посчитал, сколько раз, но я думаю, 4-5 раз точно повторяется выражение, которое сказал Христос. Видимо, оно крайне запомнилось им и врезалось в их сознание, когда Христос сказал: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Возможно, трудно его понять, но с другой стороны, совершенно нетрудно это понять. То есть, если ты душу продал миру, если ты связал свою вечную душу, свою личность, все свое сердце с миром, ты погибнешь, потому что образ мира сего проходит. Потому что исполняющий волю Божию пребывает вовек, а мир и похоть его проходят. Вот о чем говорил Христос. Не отдавайте души своей миру, живите в мире, общайтесь, пользуйтесь этим миром, но не позволяйте миру использовать вас. Это была вся борьба Христа. Библия говорит, он был искушаем во всем, он сказал: «Мир меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Ведь он жил в мире, он кушал, он был обычным человеком. Почему мир настолько агрессивно конфронтировал его? Почему он говорил «Я победил мир»? Потому что мир всячески пытался ворваться в его личность, похитить его и забрать его для себя. И в заключение позвольте немножко обобщить и подытожить то, о чем мы говорили. Мир – это система, морально противопоставленная Богу. Мир является отражением ветхой природы человека. Мир создали люди выражением своей старой греховной природы, проявляющейся в их плоти. Все, что мы видим в мире, является отражением содержания, которое носит грешник в своем сердце. Мы живем в этом мире, и мы окружены этим миром, и в этом нет никакой опасности, равно до тех пор, пока мир не проникнет внутрь наших сердец. Потому наша война и борьба не с миром в его физическом, материальном выражении, но с его духом, с его притязаниями и претензиями на нашу душу, на нашу личность. Именно поэтому мы читали: Бог назвал богача безумным. Это все никому не достанется. Почему же ты свою душу отдал этому материальному успеху? Потому Писание говорит: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». То, что необходимо для вашего тела, для вашей семьи, для нормального существования, не доводите себя до того, чтобы все эти обычные, естественные, ежедневные потребности становились похотью. Из мира мы выйти не сможем, и не надо. Это неверно было бы убегать от мира, потому что мы не можем убежать от мира. Мы можем убежать из города, мы можем убежать из села, мы можем закрыться в какой-то келье, но от мира мы убежать не можем, потому что мир духовен. Он будет преследовать нас везде, доколе мы находимся в теле. Поэтому Павел и говорит: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». То есть это очень важный текст о том, как я должен уживаться в этом обществе, которое нас окружает. Я имею право на общение, на разговор, на встречи с этими людьми, которые меня окружают. Иначе, если я этого права не имею, тогда я вообще должен выйти из мира. Это невозможно. Это невозможно, потому я остаюсь в мире, но мир не имеет права на меня. И в заключение позвольте прочитать молитву Христа, которую он молился, уходя из этой земли, молился о своих учениках, молился о нас, которые последовали за его учением. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил их, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. Как видите, Иисус просил Отца не забрать их от мира. Я знаю, что многие люди страдают, даже просят Бога скорее прийти, забрать их от мира, и я верю, что церковь, то есть невеста и дух, говорят: «Приди, мы желаем новой земли, нового неба, мы желаем перейти в мир иной, где нет насилия и зла». Но Христос говорил: «Я специально послал их в мир, чтобы мир видел разницу. Я пришел в мир, я их посылаю в мир, но ты сохрани их в мире от зла, окружи их, чтобы они влияли на мир, но мир не имел бы власти над ними». Это была первосвященническая молитва Господа нашего Иисуса Христа, которая, несомненно, была слышима Отцом. И я уверен, что эта молитва имеет большой вес и силу. Даже сейчас, когда я ее прочитал: «Господи, сохрани нас в мире от зла». Да будет так, как молился Христос.
Вы слушали христианскую передачу «Угол». Пишите нам по адресу: передача «Угол», 3601 Плимус Драйв, Норс Хайлендс, Калифорния, 95660.
Телефон в США 1-888-861-95-72. Наша страничка в интернете www.ugol.org.
Возможна подписка для получения аудиокассет почтой. По всем вопросам звоните 1-888-861-95-72. Желаем вам всего самого наилучшего. Храни вас Бог!